Глава 14. Она проснулась от криков. В замешательстве ей подумалось, что на рынке под окнами произошла кража или кто-то слишком громко торгуется. Ритмичность возгласов разорвала пелену сна. Она вспомнила, где находится, в бараке на станции, и резко села на узкой казенной постели. Разум казался каким-то неумытым из-за отсутствия сина. Сквозь поеденные молью варипалярные занавески на окне в комнату просачивался восход, жемчужно-серый свет лежал на потолке и размытыми полосами спускался по стене. Она посмотрела на часы и застонала. Скандирование снаружи было слишком невнятным, чтобы уловить смысл, но ей незачем было разбирать слова. На столике возле кровати зазвонил ее телефон.
«Да?»
В ухо полился голос Нортона.
«Слышишь фанатиков?»
«Я же не сплю. Как можно не слышать?»
«И то верно, Сев. Если бы мы остались в городе, нам бы капец пришел. Твой поганый полицейский ход мыслей снова нас спас».
«А то...» Она отбросила простыню, спустила на пол ноги и покрылась гусиной кожей. Воздух в комнате был прохладным. «Выходит, у Париса есть друзья в Таллахассе?»
«Больше того...»
В голосе Нортона слышалась мрачная усмешка.
«Он пошел на медиаканалы. Про нас говорят в программе «Доброе утро, Юг».
Ну вот блин!» Она шарила по полу свободной рукой в поисках одежды. «Как думаешь, мы еще сможем благополучно отсюда свалить?»
«Ну, не на Суборбе, это уж точно. Кто бы ни скрывал от Южной Флориды правду о генетическом статусе Марсалиса, это уже в прошлом. Он раскрыт. Может, Парис его сдал, а может, кто-то в верхах?»
«Скорее всего же Парис».
«Ну, так или иначе, у обоих ворот 50 с лихом Иисус Лэнсов. Дороги на подъезде заблокированы в лучшем случае на пару километров. С виду это настоящие фанатики из серии «Умрем за Господа». Мне только что позвонила наша пресс-атташе в Майами. Она говорит, что очередь из желающих проповедовать в прямом эфире выстроилась отсюда аж до Аляски».
Севджи снова услышала, что он усмехнулся.
«Мы как бы уже не то, что увозим виновного от республиканского правосудия, Сев. Мы укрываем того, кто мерзок в глаза Господа».
«Замечательно. Что будем делать?» Севджи сунула руку в рукав. «Полетим домой по старинке? У Коллинджа есть несколько обычных самолетов бизнес-класса, чтобы возить важных шишек на короткие расстояния».
«Думаю, да».
«И нас не подстрелят при пересечении воздушных границ республики». Нортон ничего не сказал. Уже наполовину застегнув рубашку, Севджи вспомнила о поддерживающих чашечках и снова разлепила шов, шаря взглядом по полу.
«Да ладно тебе, Том. Ты не можешь всерьез считать...»
«Ладно. Вероятно, они не станут нас сбивать, но вполне могут вынудить пилота приземлиться и высадить нас в международном аэропорту Майами. От нас тут не в восторге, Сев».
«От нас ни хера нигде не в восторге», — пробормотала она, заметила в изножье кровати прозрачное поблескивание, двумя пальцами выудила чашечку и вложила в нее правую грудь. «Хорошо, Том, что ты предлагаешь?»
«Давай я поговорю с Николсоном».
Она фыркнула, и Нортон продолжил.
«Сев, он, может, и козел, но пока еще он козел, ответственный за операцию. Ему тоже будет не очень хорошо, если мы в конце концов приземлимся в какой-нибудь тюрьме Майами».
Севджи бродила в темноватой комнате в поисках второй чашечки. «Николсон не полезет в драку на государственном уровне, и ты это знаешь, Том. Он слишком политическое животное, чтобы расстраивать влиятельных людей. Если Таллахасси возьмется за это дело всерьез, нас здесь бросят». Нортон явно колебался. Звуки скандирующей толпы доносились издалека, как прибой. Севджи нашла чашечку под кроватью, достала ее и неловко, левой рукой, приспособила в нее левую грудь. Потом присела на краешек кровати и принялась снова залеплять шов.
«Скажи, что я ошибаюсь, Том».
«Думаю, ты ошибаешься, Сев. Николсон воспримет это как вмешательство в дела службы безопасности Колин в его вотчину. Такая ситуация плохо скажется на его образе. Даже если он сам непосредственно не станет бодаться с Талахасси, то непременно обратится выше, прилепив к делу ярлычок сверхсрочно.
А мы тем временем что? Сидим тут и ждем?
Существуют и более неприятные места, где приходится сидеть, Сев.
Он вздохнул.
Смотри, в худшем из случаев ты просто проведешь денек на пляже со своим новым дружком.
Севджи отняла телефон от уха и уставилась на него. Маленький серый матовый экранчик выглядел совершенно невинным. Нортон не включил видеосвязь. «Пошел в жопу, Том!»
«Это была шутка, Сев».
«Да? Тогда в следующий раз, когда будешь на Пятой авеню, прикупи там себе новое чувство юмора, мудозвон». Она сбросила звонок. Со смотровой башни все казалось не так уж страшно. Несколько сотен пестро одетых мужчин и женщин слонялись перед воротами станции, пока какой-то убеленный сединами тип декламировал с переносной пластмассовой трибуны слева от дороги. В воздухе над толпой колыхалось несколько дурных, любительски намалеванных голотранспарантов. Вдоль подъездной дороги были припаркованы капли и несколько старомодных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Возле некоторых, привалившись в одиночестве или подвое, стояли люди. Утреннее солнце поблескивало на металлических поверхностях, отражалось от стекол. В небе кружило несколько вертолетов, судя по цветам, принадлежавших разным медиаканалам. Да, отсюда все выглядело не слишком страшно. Но сейчас они находились в добрых 200 метрах от ворот. Шум казался слабым, разглядеть детали было сложно. Еще будучи патрульной, Севджи несколько раз работала на массовых беспорядках и по опыту знала, как опасно выносить поспешные суждения в подобных случаях. Знала, как быстро все может измениться.
«Может иметь облик человека, но да не обманет вас его лик!»
Усиленные микрофоном слова неслись с трибуны, звучали они пока не слишком надрывно. Как всякий проповедник, он разгонялся постепенно.
«Человек создан по образу и подобию Господа в Божьей любви, а это существо. Оно было создано самонадеянными грешниками, осквернившими семя, которое Господь дал нам в своей мудрости. В Библии сказано...»
Севджи отключилась и с прищуром посмотрела на один из накренившихся вертолетов. «Никаких признаков местной полиции?» — спросила она у охранника на башне. Он покачал головой.
«Они объявятся, только если эти клоуны начнут штурмовать ворота. Не раньше. И даже тогда только потому, что знают, у нас есть право использовать оружие в случае нарушения границы».
Лицо его было бесстрастным, но в голосе совершенно точно слышались мрачные нотки. На его нашивке значилась фамилия Ким, но Севджи сочла, что американцы корейского происхождения достаточно близки к китайцам, чтобы их связывала общая горечь. Незадолго до раскола, охваченные лихорадкой Чан, толпы не слишком разбирались, кого линчевать. «Сомневаюсь, что до такого дойдет», — она изобразила беззаботную уверенность. «Еще до обеда мы будем далеко отсюда, и они разойдутся по домам».
«Приятно слышать».
Она удалилась, оставив его смотреть на толпу у ограждения, и спустилась на землю по решетчатым металлическим ступеням. На территории объекта, если сравнивать с шумом снаружи, стояла зловещая тишина. Все работы с нанопричалом приостановили до тех пор, пока не минует кризис, и помещения складов стояли запертыми. Гусеничные погрузчики, 10 метров в ширину, неподвижно замерли на площадке из высокопрочного бетона и на подъездных путях, будто огромные полуразобранные танки, брошенные после окончания какого-то большого боя. Их подъемные платформы пустовали. В другом конце комплекса, в облачное небо, будто гигантская божья пожарная лестница, поднималась наностыковочная башня, рядом с которой все на земле выглядело игрушечным. Перес построили очень давно, когда пустыни Марса едва начинали осваивать, а Брэдбери представлял собой горстку герметичных куполов.